но это как будто докопаться до сути. И уж потом, когда эти песчинки, которые образуют ядро жемчужины, никто не стремится, никому это не приходит в голову. То есть только вокруг этой песчинки возможно рождение жемчужины, а не вокруг ничего другого. Значит, прежде чем мы не будем знать, чем мы пользуемся, так сказать, то есть прежде чем мы не будем знать материала, в котором мы работаем, то мы не сможем стать кинематографистом. Ну, скажи, вот есть два, сейчас вы меня поймете, того, дай вам объяснить свою мысль. Вот есть два скульптора, сказано, Томас Мур и англичанин. Вы его знаете, видите. В общем, наиболее популярный этот современный скульптор. И, скажем, скульптор начала века, француз, знаменитый по фамилии. Ну, вот, вы отлично знаете.
Майор?
Нет, у меня с именами вообще очень плохо. Ну, граждане Кале, Гюго, Роде. Настоящий человек, который, так сказать, считается интеллигентным человеком, который связан с искусством, он должен безошибочно называть все, так сказать, в этом смысле. Что лучше? Я говорю вообще, что выше, в смысле искусства, Мур или Роден?
Роден, конечно.
Мур.
Роден.
В общем, да, потому что я же вас не взаменую. Я просто, так скажу, услышу реплику и ответить по-своему, как я считаю. Может быть, я с кем-то не соглашусь, и наоборот, то со мной не смотрит. Конечно же, Мур. Мур. Потому что Мур единственный, он великий скульптор. Потому что он, как никто, чувствует материал. Ему не придет в голову из Родена, из мрамора, скажем, или из бронзы делать одно и то же. Никогда в голову ему не придет. Это нелепо. Это все равно, что делать деревянные двери из древесно-стружечной плиты. Это не эстетично, это бессмысленно. Ну или, допустим, делать ее из алебастра, дверь. Стены можно делать очень красиво из алебастра. Ну а двери делать из алебастра бессмысленно. Роден очень часто делает стены, то есть двери из алебастра. То есть вспомните его любовь, весну. Помните этих, так сказать, обед? Это что такое? Это такая, ну это почти как элитизм. Понимаете, вот это объятие, это литературщина, это то, что связано скорее, так сказать, со стилем нашего русского знаменитого журнала «Нива». Это такие объятия, такие поцелуи, такие нежные, так сказать, вообще. Что это, какое тебе отношение иметь к скульптуре? Так как это же может иметь такое же отношение и к театру, и к пантомиме, и, скажем, к чему еще? Ну, к живописи, к графике, наконец. А к скульптуре какое отношение? Вот скажем, так сказать, Микеланджело имеет прямое отношение к скульптуре, когда он начинает, когда он ее занимается. Понимаете, какая вещь? А, то есть, чувствует материал. Вот он берет голову и материал. Вот как обращается Мур с этими дырками, с этими колоссальными грозами или, так сказать, мраморными, так сказать, глыбами. Как он их обрабатывает. Это же не может существовать другого материала. То есть всегда видно. Или, например, вот этот граждане Калле, вот эта группа, весьма сомнительная. С точки зрения скульптуры. То есть там уже примесь каких-то других средств. Там уже мизансцена. И прочие вещи. Фидий обходился одной головой или одной фигурой, которую можно было поставить на храм, на верхушку храма, и можно поставить в саду, не имело значения. Это уже все состоялось. То есть, короче говоря, в чистом виде, если говорить о разнице, я не говорю о таланте. Да вообще, талант и гениальность не имеют никакого между собой отношения и способ. Это разные понятия. Талант. Талант — это что такое? Конечно, бесконечно, да, может быть, даже, скажем,
о Мур?
Нет, не Мур, а наоборот.
Роден?
Да, Роден. Может быть, он 10 раз талантливее Мура. Но Мур гений, а Роден просто скульптор. Талант. Потому что, почему он так? Почему? Потому что гений настолько ограничен. Он настолько знает свои рамки, свое место. Он пользуется настолько малыми средствами, тоже выразить большое, такими скупыми, такими ограниченными, что люди не подготовлены, в принципе. Сейчас вообще не смогут не заметить, что имеют дело с произведением искусства. Там не приходило никогда это в голову. То есть они проходят между гениальных вещей и не обращают на них внимания. Но стоит обращать внимание именно что-то броское, какое-то перфектное, немножко задиристое, то есть задевающее, раздражает, так они начинают, некоторые люди начинают на это смотреть с большим вниманием и даже, так сказать, думать о том, что здесь что-то есть из области искусства.
Как раз, может, так и действуешь.
Нет.
Твоими не, вот этими вычурными гранитными
головами. Я берусь вот доказать вам в течение 5 минут, что эти вычурные линии гораздо проще, чем те линии, которые встречаются в жизни. На пути любого человека, который живет в нашем мире, среди природы, среди скал, среди чего угодно. В макромире, в космосе. Какое это имеет значение? Почему это так вычурно? Почему эта линия вычурна? Она не вычурна. Отнюдь. Речь идет не о вычурности. Прямая, вернее, сложная линия, это не значит художественная сложность. Это может быть очень сложная, вычурная линия, но художественная простота. Не путайте ради бога. То есть барокко или там рококо, вы же не будете отрицать это направление, вы будете стиль, так сказать, в архитектуре, скажем, который, так сказать, мы имеем, так сказать, такое огромное количество, так сказать, вообще роскошных, совершенно прекрасных, так сказать, примеров и памятников, которые отрицательные, не приходят, это просто замечательные, так сказать, вообще гениальные вещи родились в архитектуре, так сказать, связанной с этим стилем. То есть, короче говоря, кривая, сложная линия, это вовсе не значит сложно. Потому что мир знает любые параболы и любые линии. Это формализм.
Это об абстрактности говоря, не о сложности линии.
Ну, не будем комментировать, я хочу вам высказать свою точку зрения. Вы ее выслушаете. А уж ваше дело принимать ее или нет. Я еще раз вам напоминаю о том, что я говорю только о том, к чему я пришел. И как я себя представляю. Вот. Поэтому вы будете творить сладкую жизнь. Ну ладно, сладкую жизнь. 8,5 вы посмотрите. 8,5, или там я просил, чтобы вам показали сатирикон Филипп, противовес, скажем, Мушет, который вы посмотрите на днях, Брессон. Вот эти два полярные, так сказать, художника. Я же не отрицаю, что, значит, Феллини талантливый режиссер, так сказать, и прочее, прочее. И, кстати, может быть, это не очень удачное будет сопоставление, потому что я все-таки Брессона считаю, так сказать, исключительно человеком в нашей профессии. Поэтому, так сказать, в общем, я так, в общем, ну, во всяком случае, стилистически вы сумеете понять, о чем, так сказать, если, так сказать, значит, можно провести параллель между Феллини, скажем, барокко, таким современным, так сказать, таким совершенно, таким спонтанным, очень эмоциональным, очень, так сказать, безудержным, с огромным количеством средств, которые кажутся, так сказать, лишними, с какой-то снайдерс такой, понимаете ли, то где-то этот самый Брессон, это я даже не найду, я примеры даже в живописи не могу привести, настолько он пользуется минимальностью. Я просто даже не знаю, с кем его можно сравнить. Ну, может быть, с Муром, опять же, с Бахом, музыки, по ограниченности. И тем, и за счет этого углубленности. Потому что углубленность, вернее, ограниченность всегда сопутствует углубленности. Только не смотрите обывательски на это. Ограниченность вовсе не значит мещанская ограниченность, как ограниченность личности в социальном каком-то смысле. Нет, ограниченность в смысле формы, ограниченность в смысле средств. То есть, опять-таки, способность увидеть в малом большое. То есть, в конечном счете, в искусстве так и происходит. И сколько бы мы средств не брали, все равно мы не можем охватить все абсолютно. Это количество средств не находится в прямой зависимости от результата, который мы достигаем, а наоборот. Сколько мы ни громоздили средств, все равно их также бесконечно мало, потому что существует бесконечно непознаваемая жизнь. Мне скажут, что познаваем. Да, постепенно познаваем. Мне до этого нет никакого дела, до этого познаваемости мира, потому что я живу, так сказать, от рождения до смерти, каких-нибудь там от 60 до 70 лет. И мне совершенно нет дела, что кто-то за меня там где-то в бесконечном пространстве потом будет теоретически досказывать о том, что мир познаваем. Для меня он не познаваем. Для человечества познаваем. Но мне кажется, человечество от личности отрывается совершенно невозможно. Иначе мы будем в жертву себя отдавать прогрессу, жертву. Каждый человек будет себя отдавать жертву. Значит, личность перестанет существовать. И прогресс перестанет существовать, потому что никому не нужно, кажется. Прогресс необходим личности. Итак, значит, в чем же в таком случае? Ну вот я пытался, так сказать, говорить, материал. Значит, я пришел вот такой мысли. Хотя об этом Брессон немножко, не Брессон, а Базен немножко писал. Но он опять это писал, как вообще тоже, как, относясь к этому как к средству и как к форме. И писал он не сам, очень это его, не его мысли. Это, в общем, в воздухе носится, безусловно. Но никто к этому не относился с таким тотальным уважением, и, так сказать, как, наверное, как я, потому что я подвесна на этой идее, это моя идея фикс, и я, так сказать, думаю, что, в общем-то, другого, так сказать, и нет за этим. Вообще, я не обманываю для себя, для себя, для следующего. Кино – это, в отличие от других видов искусства, не то что временное искусство, временное, мы знаем много временных искусств. Мы знаем музыку, мы знаем театр, мы знаем балет. Это все временные искусства, потому что они... Да, боже мой, это даже архитектура и скульптура временные искусства, потому что скульптуру нужно или развернуть вокруг собственной оси, или обойти вокруг нее, прежде чем она станет нам понятна как образ. Вот уже нужно время на достижение образа. Поэтому уже даже архитектура временной, это самое, в каком-то смысле временное искусство. Временное, много временных, но это еще не специфика. А дело в том, что кино может единственное из искусств, которое образ которого, не кинематографа, а образ, как художественный образ, существует в рамках времени, как такового. То есть, грубо говоря, причиной фиксации такого-то изображения является проживание и тенденция, и возможность, и нетерпение, и, как хотите, скажите, так сказать, потребность зафиксировать время. Нет ни одного из искусств, которые это делают. Ну хорошо, вы скажете радио. Ну радио как искусство, я, так сказать, вообще с трудом скажу радио. Просто голос, это значит актер и его голос. Но для этого не нужно иметь радио, для этого актер, так сказать, выйдет на эстраду и прочтет вам там, я не знаю, кусок Евгения Онегина или Фауста, или даже разыграет перед вами всего Гамлета. Для редактора это не имеет отношения к радио. Значит, зафиксировать время при помощи образов, мне кажется, самого, так сказать, существующей, значит, реальности. Ничего для этого особого не нужно. Потому что, если вы смотрите на экран и видите там, как гнутся деревья под ветром, то вы видите, как проходит время. Если вы видите просто натюрморт, то в течение там, 5 секунд или 10 секунд вы не видите, вы знаете, что прошло 10 секунд. Или полчаса, не знаю. Это смотря, значит, зависит от того, как с этим будет обращаться режиссер. Потому что если время есть материал, который проходит видом режиссера, он, очевидно, сумеет найти способ, чтобы, фиксируя 3 секунды, убедить вас, ну не 3 секунды, а какой-то там 5 секунд, убедить вас, что прошел час. Или наоборот, фиксируя действия, которые, возможно, которые могут произойти в течение часа, так сказать, он показывает, что прошло, доказывает, прошло 5 минут. Но это уже другое. Это уже методы, способы режиссуры, его обращение с временем, как он его прессует, как его растягивает, потому что, вернее, он не прессует его и не растягивает, он не имеет возможности этого сделать, но он может создать иллюзию того, что он с этим временем обращается, но все равно, как говорить о том, как Леонардо удается из мрамора, так сказать, достичь, так сказать, при помощи мрамора, ощущение наилегчайшей ткани на теле или гладкой кожи, так сказать, вообще на женском лице. То же самое. Короче говоря, значит, существует, значит, вы меня убедите, что я заблуждаюсь только в том случае, если найдете, скажете мне, что назовете мне какое-то из искусств, которое так же, как кино, фиксирует, работает в материале времени. В таком случае моя концепция пошатнулась. Ну, вот попытайтесь это сделать, мне это не удалось, я этим внимательно занимался. Так. Итак, все остальное, видимо, все остальное, что лежит вне этого материала, в конечном счете, всем этим можно пренебречь. И все равно фильм будет реалистичен, Будь он черно-белый или цветной, широкоформатный или широкоэкранный, снятый на 75 мм широта пленки или на 8 мм, это принципиально не имеет никакого значения. Будь ли это телескопическое выражение или голографическое, это не имеет никакого значения. Потому что, в принципе, время можно зафиксировать и при помощи голографического изображения, то есть пространственного, скульптурного, где сидящий зритель по кругу будет видеть внутри себя действие какое-то. Вы будете видеть лицо мое, а тот, кто сзади меня, будет видеть мою спину. Но, тем не менее, это одно, это ничего не имеет. Ну, скажем, это будет иметь значение для средств, для, ну, не знаю, для стилей, рождения новых стилей, для, не знаю, это поможет оформиться многим кинематографистам и найти свое лицо, то есть, короче говоря, отличаться. Это, короче говоря, это мишура, это всего-навсего количество красок, значит, на палитре и не больше. Потому что это, значит, при помощи 8-миллиметрового черно-белого кадра можно спокойно фиксировать это время и работать в этом направлении. То есть практически это никакого отношения, значит, не имеет к истинному зерну, значит, кинематографа как специфического вида искусства. Значит, с моей точки зрения, гениальное произведение можно снять на любительской 16-8-миллиметровой камере и равно как и широкоформатное или голографическое направление существует. Дело не в этом. И вот, когда я называл фамилии этих режиссеров, многие картины из них сделаны в 30-х годах. Ну, скажем, «Андалузский пес», сделанный, немой фильм, Бунюэля и Сальвадора Дали, они вместе делали. Его же «Золотой век», немые фильмы, две гениальных картины. Там нет ни звука, ни ноты. Это совершенно, так сказать, картины просто, ну, я даже не хочу сказать, хрестоматия. Это просто, ну вот, ну даже когда, допустим, гениальной картиной является, скажем, фильм Люмьеров, который называется «Прибытие поезда». Гениальный фильм. То есть, этим все сказано. А от того, что при помощи камеры мы стали, так сказать, стали, даже возможным для нас стало перенести на экран, скажем, «Три мушкетера», от этого ничего не изменилось. Если «Прибытие поезда» — это гениальная картина, то, скажем, «Три мушкетера» в своих многочисленных, в своих ипостасях кинематографических, никакого отношения к искусству и к творчеству не имеет. То есть, короче говоря, кино еще живет как коммерческое предприятие для того, чтобы, так сказать, значит, с целью, значит, окупить затраченные деньги, так сказать, и даже принести прибыль какую-то. Но в каком-то эстетическом, в каком-то глубоком смысле они не могут отношения к искусству, к кино. Более того, я вам скажу, никакого отношения не имеют какие-то истории, рассказанные, я не знаю, вслед за авторами произведений литературных. То есть, короче говоря, я хочу сказать, что можно буквально строчка за строчкой переписать диалог там Толстого или Достоевского и сделать гениальную картину. Так же, как можно сделать гениальную картину, так сказать, изменив все от начала до конца, так сказать, в этих диалогах, у классик литературы. А можно, так сказать, в общем, также подробно, перенеся все диалоги, так сказать, на экран, можно сделать совершенно, так сказать, не кинематографическую картину, которая не будет иметь специфической, так сказать, ценности. Ну, грубо говоря, того же Ван Гога можно продавать на квадратные дюймы. Того же Ван Эйка, так сказать, генский алтарь, можно распиливать на вот на такие, даже более мелкие, гораздо более мелкие части и продавать как произведение искусства. Это невозможно сделать, так сказать, с картинами, о которых я говорю. То есть те, кто идет за пределами собственной специфики кинематографической. То есть там другая цель, там цель удержать зрителей полтора часа в зале любыми средствами. Другой цели нет. Но этого мало. Вот. Поэтому, так сказать, в кинематографе существует еще, как в социальном явлении, существует такая проблема, как, ну, скажем, конфликт между массовым зрителем и произведением искусства. То есть кино самый яркий пример так называемого массового искусства. Массового, так сказать, потребительского искусства. то, с чем мы с таким, значит, пафосом каждодневно боремся. Просто каждодневно, страстно боремся с массовым искусством, не замечая, что мы занимаемся, так сказать, тем, что как раз его производим, так сказать, в огромном количестве. Ну, не в огромном количестве. В Индии там делают 500 картин в год. Ну, у нас там меньше, 80. Понимаете, какая вещь? Дело в том, что тут страшный разрыв происходит. И наоборот, произведения кинематографического искусства практически никакого кассового смысла не имеют. Вот из тех фамилий для меня авторитетных режиссеров, я могу сюда прибавить еще две фамилии, скажем, советских, чтобы не подумали, что я, так сказать, у меня нет любимых наших режиссеров. Я прибавлю сюда, значит, картины Сергея Параджанова и Атара и Ашля с натяжкой. Ну, для того, чтобы быть шире, а сейчас дальше. Больше говорить не о чем, слушай, уже. Дальше просто занимается, так сказать, пусты. Голубая, зеленая, красная, не знаю, какая, но пусты. Вот. И видите ли, это, говорят, это беда тех режиссеров, какая есть еще зрение, которые вот, зрители, их не смотрят картины. Да не беда. Это специфика любого произведения искусства. Ну хорошо, вот я вам объясню три примера. Ну скажите, все мы божимся, ну я говорю о нашей, так сказать, отечественной русской, которая лучше знает, чем при литературе. Все мы божимся именами Достоевского, Толстого, Щедрина, Гоголя, Пушкина, Лермонтова. И, ну, хватит. Ну, если говорить серьезно, так сказать, ну кто сейчас? Ну я же все-таки тоже не с луны упал. Ну кто сейчас считает Пушкин, Толстого, Лермонтова? Все, никто их не читает давно. Особенно из тех, кто больше всех говорит о том, что о них как о гении. То есть их считают ровно столько, сколько нужно, чтобы считали гением. Не больше. И поэтому весь вопрос, который связан с проблемой так называемой элиты и простой публики, просто не имеет под собой никакой почвы. Потому что для того, чтобы написать, так сказать, прочитать, ну, скажем, Джойса, роман, нужно, так сказать, это так же, значит, затратить такое же количество усилий, как столько, сколько написать его. И для того, чтобы, так сказать, его, между прочим, прочесть, почему я даже не говорю не о портрете художника в юности, а скорее об улице его говорю. Значит, это простенький роман, портрет, значит, художника в юности Джойса, который только что был опубликован в иностранной литературе, а Улис вообще недоступен. Потому что там такое количество, он работает в материале, как писали в таком, что нужно просто очень много знать. Надо знать и, так сказать, ирландскую историю, историю церкви ирландской, так сказать. В общем, надо знать такие вещи, которые, в общем, просто специальное образование имеют, для того, чтобы читать Улиса Джойса. Мы скажем, что это плохо, почему плохо? Это замечательно. То есть, я как сказать, значит, что, конечно, читают, ну, господи, разве так читают? Ну, хорошо. У нас в Москве, скажем, три больших зала, где можно играть музыку. В Москве живет, в каждый день существует 12 миллионов человек. Ну, 8 офицеров. Из них много командировщиков, которые, как известно, ходят в театры, значит, в залы, в концертные, по другим, значит, местам, в большей степени. Да? Значит, ну, даже здесь. И здесь было. И, клянясь Чайковским, Бахом, Моцартом, я не знаю, ну, еще назовите две-три фамилии, так сказать, нам вполне хватает трех залов. Большой зал консерватории, малый зал, и на Маяковский зал главный.
Еще все. Еще Гнесин.
Что?
Еще Гнесин.
Ну, Гнесин — это маленький зал, мы можем в расчет не принимать. Что за зал? Ну, в принципе, три больших, все. Это на 10 миллионов человек. А мы-то говорим, музыка, надо знать, народ требует музыки, вот так вот задыхается без музыки. Ничего подобного, достаточно. А если, между прочим, если, еще учтите, как программа, репертуар, из него можно вполне половину просто выкинуть. Для того, ну, потому что он не имеет художественной ценности никакой. Значит, половина еще, так сказать, заполнится как дней, вечеров серьезной музыкой. Так тогда вообще, знаете, просто будут полупустые залы, что ли? Я не понимаю, что будет произойти. То есть сейчас особенно нужды нет таких залов, гигантских музыкальных. Абсолютно. Так же, как и, между прочим, в библиотеке Ленина по этим единственная большая библиотека, где все есть. Пожалуй, вы всегда найдете место, где сесть, и всегда получите книги, которые вам нужны. Ну, в крайнем случае, я вам скажу, вы знаете, этой книги, которая в единственном экземпляре там, или в двух экземплярах, вот сегодня нет, ну, придите на следующую неделю. Но это не такая уж трагедия. Если учесть, что там существуют, там все книги существуют в библиотеке Ленина, а вообще издано их очень много, и вообще это очень сложно иметь хорошую библиотеку. И все это разговор об элитарности. Искусство само по себе элитарно. Оно само по себе апеллирует духовным материалом, вообще материалом на таком духовном уровне, для восприятия которого и для реализации на котором нужно, черт возьми, иметь немножко больше остальной массы. Речь не идет об элитарности, речь идет о возможности. Потому что, так сказать, не всякая душа, не всякая, так сказать, вообще душа вместит в себя, так сказать, почувствует в себя эту потребность, значит, в текучке, значит, нашей жизни. Поэтому никакой элитарности не существует. А видите поэзию. Я могу сказать, назовем, допустим, русских поэтов. Ну давайте, будем называть, причем назовем, да, там, Блок, да? Ну, кто? Ну, Маяковский, условно. Ну, Ахматов. Ну, Борис Ленич Пастернак, ну, там, Хлебников, ну, Блок, я уже сказал, ну, что ж, ну, давай, давай еще трех-четырех поговорим, ну, все. И это, там, Адышна, ну, кто их читает? То есть, я хочу сказать, они просто занимаются людьми, которые хотят знать больше, если они хотят, они читают, они, а в принципе, их никто не читает. И тоже не будет отрицать, что едва ли не один из лучших, ну, не знаю, ну, тут тоже не будем ставить, раздавать, так сказать, первые, вторые, третьи места, это грубо, что Мандельштам является едва ли не одним из лучших, так сказать, советских поэтов. Но кто его серьезно знает, кроме горских интеллигентов?
Не дают.
Все правильно, но там, кто нужно, так сказать, все равно читают. Дело же не в этом. Я хочу сказать о другом, что поэзия вовсе не нуждается. Она вовсе не нуждается в таком количестве всенародном признании, каким пользуется Женя в душе. Понимаете? То есть поэзия не нуждается, как известно, не терпит суеты. То есть ставить зависимость искусства от количества потребляющих искусства, это, во-первых, совершенно безграмотно, просто антинаучно с точки зрения марксистской эстетики, и, во-первых, а во-вторых, ну просто с точки зрения логического, логики, здравого смысла, просто даже, ну не знаю, абсурдно. Какая может зависимость? То есть чем доступнее для всех искусство, тем оно глубже, тем оно работает сильнее, тем оно, вернее, так сказать, открывает этот мир, так сказать, ярче и глубже и, так сказать, в эту бесконечность. Так что ничего подобного, наоборот. Как раз чем доступнее искусство, тем оно поверхностнее, тем оно, так сказать, вообще претендует на всеядность, так сказать, какую-то общую. Она подводит какой-то знаменатель под совершенно разными и непохожими друг на друга, так сказать, людьми, так сказать, личностями из публики.
Она Шекспир.
Что говорите?
Шекспир.
Ну, то же самое Шекспир. Я не уверен в том, что, так сказать, Шекспир может потрясти, так сказать, вообще наше время тем, что он всенародный. Да, он народен. И Пушкин народен, но народ-то его не читает. То есть не надо делать такую связь, что народным художником может быть только тот, который, понимаете, само сочинение народных художников, потому что в России что часто пользуются. Просто гигантские, так сказать, тиражи, я ничего подобного не видел. Полку можно целую заставить, такой, я не знаю, колоссальное количество книг он написал. Человек действительно знает все, ведь вот черт, все читает. То есть, короче говоря, есть, наверное, способы. Есть способы для того, чтобы производить такие поделки, ну, скажем так, ну, это называется у немцев эрзац, такое искусство, которое все будут потреблять. Есть. Ну, и опять-таки, вот, так сказать, ни один из наших советских, к счастью, режиссеров не может сделать ни одного фильма из этой области. Ни одного, почему мы ничего не умеем делать, мы не компетентны. В лучшем случае мы можем выразить себя. Но, чтобы, так сказать, сделать какой-нибудь фильм в духе там, того же полицейского фильма 30-х годов американских, или Веста, или, скажем, то, что фильм, который делает там Хичкок, или какой-нибудь мюзикл, который, даже имен мы не знаем режиссеров, которые этим занимаются, блестящие. Мы даже имен не помним, мало ли какой там режиссер делал мюзикл. Да у нас актер так двинуться не сможет, никогда в жизни. А он еще поет при этом и танцует. И говорит диалоги. О чем вы говорите? То есть, короче говоря, я хочу сказать, что не так все просто для того, чтобы сделать вот то, что будет, мы можем, скажем так, вот кино такое, массовое такое. Нет. Это сделать так же трудно, как сделать просто хорошее, так сказать, кинопроизведение. Настоящее. Уверяю, для нас это еще не достигает. Почему, не знаю, наверное, потому что, вот почему, например, всегда, когда у нас строятся дома, там обязательно есть парадный вход. Почему мы всегда ходим через задний вход, а передние двери всегда забиваются? Вот почему? Вот потому мы не можем сделать такую картину. Тут можно много, значит, привести пример. Почему? Это потому же самое. Это нельзя объяснить. Это, так сказать, вообще нельзя. Невыразимые вещи какие-то, которые, так сказать, на нас действуют, которые входят в нашу сущность. Так же, как, допустим, скажем, ни один русский по-настоящему, так серьезно, как, я говорю, как представитель нас, или ни один эстонец, которых я немножко больше знаю, никогда в жизни нельзя взять его с улицы с тем, чтобы он в фильме сыграл персонаж какой-то органичный, или даже не другой театр. Любого итальянца можно снимать, цыгана можно снимать, грузина можно снимать, армянина можно снимать. Все. Там уже где там культура там мусульманская, там уже азербайджанская, узбека, там таджик нет, уже все кончается. Все это имеет под собой подоплеку. Значит так, а итальянцы, так сказать, открыли новый реализм при помощи, так сказать, наполовину при помощи новых лиц, новых типажей, новых характеров. У нас новый реализм никогда не мог родиться. То есть, короче говоря, моя мысль сводится к тому, что, сделать кассовую картину, ну, коммерческую, скажем так, на высоком профессиональном уровне, очень трудно. А порой, так сказать, как я пытаюсь это доказать, просто невозможно. Да вообще, вы видели хоть одну коммерческую картину, так сказать, советскую? Я не видел. Потому что даже то, что у нас сейчас называют это коммерческая картина для кассы сделать, то это не коммерческая картина, понимаете? Ну, например, была картина, которая имела, я не знаю, по-моему, 60 миллионов зрителей, так сказать. Цифра непомерная, таких не бывает. Это был фильм, который назывался... Нет, это по Беляеву. Чеканфиги.
87 миллионов.
А?
87.
Ну вот, вы даже знаете это все. 87 миллионов. То есть это понять нельзя, что здесь происходит, что за этим стоит. Но она не коммерческая картина, если вы этим посмотрите, потому что коммерческие картины я обожаю. Вестерн настоящий посмотреть, или какой-нибудь полицейский фильм, это какое удовольствие, потому что насколько это все, понимаете, насколько это произведение такого, ну, дизайна, что ли. Это, понятно, эта вещь, она сделана, вот эта бутылка сделана не очень хорошо, если лучше сделать, но она из нее минеральная вода, это прекрасно, допустим. Ну, хорошо, что она такая, а не другая, понимаете? То есть все должно иметь свою функцию. И когда ты видишь, что это хорошо делает, это не может не вызвать тебе удовольствие, как у человека, который смотрит, как профессионально работает актер, режиссер, художник, так сказать, как это все здорово сделано, как приятно, я обожаю такую картину. Это ничего дурного, наверное. Но к искусству это имеет никакого отношения. С таким удовольствием могу сказать, как я люблю сидеть, так сказать, на заваленке своей избы, там в деревенске, смотреть, как весной идет там лед. Понимаю, что я люблю. Даже только искусство не имеет никакого отношения. Итак, я пытался тут говорить вот о чем. Насколько же все-таки фильмы существуют, короче, насколько кино все время пытается каким-то образом вырваться из ряда, из такого из массового искусства, так называемого, и дорасти до уровня, просто занять свое место по праву среди вообще произведений искусства других жанров. Как ему трудно это сделать? Потому что лучшие картины не пользуются массовым зрителям, не очень смотрят картины. Вот назвал я эти имена, в общем, все эти режиссеры, так сказать, не очень смотрят. Даже Феллини не очень хорошо смотрит. В Италии вообще. Антониони вообще никто не смотрит, уже давно. Бергмана не смотрят, особенно в это самое. Киношколах только смотрят. Киношколы, кинолюбители, значит, киноклубы. Бергмана в Швеции просто не смотрят. То есть, какие говорят, а какой коммерческий кино можно говорить, когда я вижу сделать такими мастерами? По-моему, так насколько понятна проблема, это настолько понятно, что уже мы оставим ее, и даже не будем ее, так сказать, долго мусолить, поскольку здесь речь идет о в общем, как, об отношении, о точке зрения на кино, каком-то, я даже сказала, в социальном, с одной стороны, а с другой стороны, просто чисто эстетическом смысле, философском. В конце концов, ужасно, так сказать, какой-то загоне. Мы никак не можем понять, чем мы все-таки занимаемся. Вот. И сейчас какое время прошло, 40 минут, да? Ну тогда мы кончим, да, уже совсем, тогда под одно, под... Сейчас я тогда закруглю. И, значит, тогда я, значит, скажу свою вот начало. То есть, короче говоря, существует кино, существует, хотим мы этого или не хотим, хочет кто-то этого или не хочет. Существует коммерческое кино, это кино, хотим мы этого или не хотим. Значит, существует настоящее искусство, и оно будет существовать, и никуда оно, в общем, не делается. Но оно существует, оно за счет, видимо, ну, оно не приносит никакой прибыли, к счастью. То есть никогда не было такого ужаса, чтобы искусство давало прибыль. Как только искусство начнет давать прибыль, ну, тогда наступит катастрофа. Тогда окажется, что его можно купить. Поэтому, так сказать, я вам должен сказать, вот это и хотел вам попытаться раскрыть вот эту, так сказать, проблему, что она существует в кино, так же, как и во всех других видах искусства. Она существует, это проблема, она существует. И об этом не следует забывать, и не следует грустить, когда окажется, что, так сказать, хорошие картины с таким трудом, так сказать, возникают, что они сопротивляются, каким сопротивляется целый поток других фильмов, а от этого зритель сопротивляется этим картинам. Тут все связано так, что комар, так сказать, носа не просунет, понимаете, в этот зазор. Тут все настолько логично, что тут нет никаких, так сказать, двух мнений быть не будет. Значит, поэтому, и тут не надо этому огорчаться, этому даже надо радоваться, в конечном счете. Потому что мы, к великому нашему радости, кино, почему я говорю, что кино все-таки единственное, искусство единственный из сфер, способных, так сказать, обратиться и зафиксировать свою иллюзию этой абсолютной истины, что не свойственно, так сказать, вообще никому. Может быть, религии еще, да и философии. Вот три кита, на которых, так сказать, стоит человечество. Но и это единственное из искусств, это единственное из деятельности человека, который бескорыстен. Художник бескорыстен. И поэтому его произведения бескорыстны, и ими нельзя торговать, хотя они имеют цену какую-то, но в принципе они цены не имеют. Они бесценны, они условно оцениваются. Ван Гог стоит там 150 тысяч долларов, там большая работа, а Ванек там полмиллиона, небольшая. Это все условности, потому что нельзя оценить, ну сколько может стоить Ванек. Это все равно, что попытаться оценить, сколько стоит Вселенная, которую он там выразил. Или там человечество, его, так сказать, чаяние, его, так сказать, устремление и все прочее, его история. Оценить это нельзя. Поэтому условно и не торгуем, это не мы, конечно, не те люди, которые этим занимаются, чисто. Значит, поэтому тут огорчаться не приходится. Но надо просто кое-кому объяснять это время от времени, что это искусство, оно и называется искусством, и может и имеет право называться искусством только до тех пор, пока оно является экстрактом истории, эпохи, я не знаю, какой-то группы людей или народов, нации. Это экстракт. Поэтому это никак не может, этот экстракт нельзя разлить по стаканам и напоить всех. Ну можно, так сказать, разлить, вбавить водичкой, что-то пожиже кому-то что-то делать. Но это уже не будет этот экстракт, не будет искусство. Поэтому говорить о элитарности искусства и элитарности группы, так сказать, зрителей, нам отношения в это кино, это так же нелепо, как попытаться семью хлебами, там, не знаю, накормить все человечество. Это идеализм. Если хлеб есть суть, так сказать, человеческой, так сказать, деятельности, когда человек хочет к себя и других накормить, хлеб, во что превращается труд, то в какой-то духовной форме, значит, жизни, вот искусство есть тот результат того духовного труда, духовной жизни, тех трансформаций, которые вовлекаются, как же можно всех накормить этим? Это же невозможно. Для этого нужно, чтобы, так сказать, каждый десятый человек был гением. Но каждый сотый хотя бы, это невозможно. Поэтому, так сказать, это просто неправильно поставленное, так сказать, с головы на ноги поставленный вопрос. И с этим вам тоже надо быть очень точными и как бы знать, так сказать, ту позицию, на которой вы находитесь, чтобы вас нельзя было сбить с толку. Вот, поэтому, так сказать, давайте на этот раз на сегодня кончим. И на следующий раз, уже в следующий раз вы просто, значит, вы уже к этому времени посмотрите какую-то картину. Может, нет, не вообще, да?
Завтра.
А в понедельник? Да. А вы повторник посмотрите, стыд и газеты.
Значит,
25-го
15 лекций.
15
часов лекции.
А завтра?
Ну, завтра.
Завтра у вас нет лекций.
У вас другие занятия. Тогда вы во вторник, с 10 до 14.